перевод текста. Друга Махарадж был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты. Поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, совокупным сознанием, вселенское дыхание пресеклось. И все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. Здесь описывается медитация аскеза Друга Махараджи, что означает сосредоточение, глубокое сосредоточение. Требует устранить все органы восприятия. Если мы медитируем на душу или сверхдушу, на духовный объект, требуется закрыть все органы восприятия материальные, иначе мы не сможем воспринять духовный объект. Сознание так устроено, мишна смешивается, но смешивается с материальными элементами, и не происходит полного восприятия Бога. Мы видим, что это Мишра Бхакти, еще называется термин Мишра, смешанное Бхакти, смешанное сознание. Говорил Шрила Прабхупада, что у всех людей есть какое-то представление о Боге. Полное или неполное, или свое какое-то есть представление о Боге. Но их чувства не под контролем. Поэтому неполное означает, дополняют именно чувство и ум, некое воображение. Поэтому ум нужно и чувство остановить. И тогда останется только духовное восприятие. Эта система йоги обучает, как это делать. Таким образом. Но с другой стороны, если я закрою глаза просто, закрою уши, я ничего не услышу, ничего не вижу. Как же я увижу Бога? Так думает человек. Через органы восприятия он мыслит. Если глаза закрыть, я не вижу Бога. Он думает, что глазами можно увидеть Бога. Но приманджана чирита бхакти вилочанена сантаксадава хидешу вилокаянти ямщама сундрам ачинти гунасварупам гавинамади пурушам тамахамаджанигри. Увидеть можно только через бхакти. Особый вид как бы энергии, чистая бхакти. Это чистое духовное восприятие. Йоги, которые идут путем медитационной практики, они не имеют, могут не иметь бхакти. Но у них есть стремление к Богу через материальные какие-то мотивы, желания, как у Друга Махараджи, например, в этом случае. Но поскольку объект обращения Всеблагой абсолютный, происходит полное очищение. Это чудо происходит, трансформация, то есть происходит практически мгновенно. Живое существо может вечно пребывать практически в материальном мире с этими желаниями, только мгновенно может проснуться. Сразу же, в одну секунду это может произойти, если получит даршану. Но когда мы смотрим на Бога, Божества, или думаем о Боге, запрещается думать с материальными какими-то эгоистическими мотивами. Иначе не будет йоги, связи, полной связи. Если описывается качественное единство, когда на самом деле все органы восприятия закрыты, йога подразумевает, что нужно закрыть, даже анус закрыт должен быть. Все органы, все выходы, все отверстия, 9 врат существуют. Все они формируют наше мышление, умонастроение и мировосприятие. Только через органы восприятия мы что-то знаем и думаем об этом мире. Больше ничего нет. То есть мы полагаемся только на эти органы восприятия, чувства материального. Они же являются преградой, пхина-пракрити, они и есть покрытие. Вот то, что мы видим, то, что мы слышим, все это колоссальное махамая, великое покрытие как бы духовной среды. Духовная среда превосходит все эти вселенные. Если говорить о масштабах, то она превосходит без бесконечной степени. Нам кажется, что вселенная большая. Но если мы сможем соединить свое сознание со сверхсознанием, то что описывается в Ведах? Это вся Вселенная такая безграничная представится нам лужицей в отпечатке телячьего копытца. Вам даже переправляться через нее не нужно будет. Вы увидите, что препятствий никаких не существует. Ни пространства, ни времени не существует в духовном измерении, как мы его видим здесь. Здесь мы видим, как бездонная глубина Вселенной. Ах, нет, невозможно. Ум делает сразу вывод. Невозможно. У меня короткие ноги. Мне не хватает даже воображения представить эти пространства. Я полагаюсь на эти органы восприятия. Они говорят, невозможно. Майя говорит, невозможно. Да и кто мог создать такое? Бога нет. Разве это возможно? Это иллюзия. Но не просто иллюзия, великая иллюзия. Маха Майя, которая нам показывает пространство безграничное и время бесконечное. Опираясь на, собственно, божественные какие-то атрибуты. Время — это божественный атрибут. И опираясь на него же, она говорит, посмотри, ты же не вечный. А я на самом деле вечный. Ну ты же живешь в этом теле. Да, это тело не вечно, но я-то вечный. Вот так Майя меня обманывает. Поэтому все начинается с тела. Тело временно, да, но душа вечна. Разделить эти понятия. Как разделить? Механический способ закрыть отверстие органов восприятия. И при этом ум должен погрузиться вглубь себя от этих объектов, то, что мы перестали видеть, слышать. То специально есть такие упражнения пранаямы, асан, где человек постепенно замедляет дыхание до той степени, что прекращает воспринимать окружающий мир через органы чувств, все останавливается. Даже сердцебиение практически останавливается. Может пребывать в этом состоянии сколько угодно времени. Тело не мертво на самом деле, оно просто перестало функционировать таким образом, обычным образом. Как его называют еще ученые? Может быть, анабиоз называют, может быть, как-то еще. Оно деревенеет, и все, и так вот можно провести сотни лет. Ну, сегодняшние йоги, может быть, могут несколько лет так провести медитацию. Я слышал, некоторые сильные йоги. Но чтобы сотню лет, может быть, кто-то и сидит там уже сотню лет, я не знаю. Я только видел ту гору в Индии, которая предназначена для йогов и охраняется государством, туристов туда не пускают. Видели ее со стороны другой горы. Очень красивая гора, там много пещер. И там, в этих пещерах, она населена йогами. Кто знает, с какой эпохи они находятся, мы не знаем. Может быть. Но Дру Махарадж, он медитировал полгода. Может быть и меньше, потому что вся практика заняла у него полгода. Медитация — это уже последний этап как бы практики дхьяна. И там уже самадхи, последняя ступень близка. Но большую часть времени занимает это пранаяма и атихара. Тренировать чувства от объектов чувств. И дыхательные упражнения занимают долгое время. Йог не подвергается никаким влиянием сезона года в этом состоянии пранаямы, на нее не влияет ни холод, ни жара. Такова сила дыхания. Его не берут никакие болезни, к нему даже не могут приблизиться дикие звери. Такая психическая сила, что невозможно это сделать. То есть он охраняется вот этой внутренней энергией, которая невидимая и неслышимая, которая исходит из него же самого. И в итоге, то есть он должен познать, что он пребывает на самом деле не в теле. Тело сформировано материальной природой. Он пребывает в материальной природе. Но материальная природа формируется сверхдушой, поддерживается. Вот куда он достигает, проникает вглубь себя. Сверхдуша находится в сердце, но и она же находится в каждом атоме, говорится. Вот куда он проникает. Она повсюду. Вот чего достигает йога. И в этом состоянии здесь описывается. Дру Махарадж был погружен в глубокую медитацию, и все отверстия его тела были закрыты. Поэтому, когда он сравнялся по тяжести с Господом Вишну, то есть жизненная сила соединилась совокупным сознанием, вселенское дыхание пресеклось. И все великие полубоги на всех планетных системах, почувствовав, что задыхаются, стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. То есть такая аскеза должна прекратиться, иначе материальный мир не может существовать. Повторяя Хари Кришна мантру, постепенно мы разрушаем свое материальное существование. Тело будет существовать по законам природы, отдельно от обладателя тела. Ну, само знает, когда есть, когда спать, там, то есть на это можно не обращать внимания. И если человек лишен материальных желаний, говорится, если он чист, все необходимое для жизни тела приходит само по себе. Таков закон, такое правило. Пока мы думаем сами о себе, мы должны работать, сами себя поддерживать. Когда мы можем думать о Боге без материальных желаний, без материальных просьб, то приходит все само по себе. Это закон. Называется действие и бездействие. То есть то, что в Гите описывается. То есть вы действуете, но думаете не о деньгах, которые должны заработать, и не о карьере, которую хотите получить, а думаете о том, как бы Богу удовлетворить своей деятельностью. Больше ни о чем не думайте. Все остальное приходит само по себе. Все, как говорится, остальное приложится, это Христос. Приложится все остальное, что вам нужно. Даже больше того, может быть. Есть комментарий, что было падает. Когда 100 человек летят в одном самолете, пример, все они, оставаясь индивидуальными личностями, обретают мощность самолета. Пример. Летящего со скоростью 1000 км/ч. Подобно этому, когда индивидуальный носитель энергии сознательно включается в служение источнику совокупной энергии, он приобщается к этой энергии и становится таким же могущественным, как и сам источник. На велосипеде можно развить скорость 20 км/ч, но это нужно быть сильным, чтобы поддерживать такую скорость постоянно. Обычно 10-12 км/ч, там, средняя скорость велосипедиста едет. Но если он схватится за автомобиль попутный, смотрите, что происходит. Он с той же скоростью едет. Связь, йога. Нам нужно схватиться за вот эту стопу Прабхупады. Наш самокат может разогнаться. Мы ждем, когда этот самокат разгонится наконец. Когда же мы схватимся за эти стопы Прабхупады. Мы можем много сделать таким образом. Мощность самолета, говорится. Каждый приобретает мощность самолета. Есть другой пример, аналогичный, другого характера. Полицейский на улице требует ваши документы. И вы не можете отказать, потому что он представляет власть, закон всего государства. Один человек. Мы придумали один человек, всего лишь навсего. Но он связан с законами государства, долгом. Йога есть. Это профессия, ответственность его. Он говорит, документы. И вы немедленно подчиняетесь. Если вы не подчиняетесь, вы перед государством виноваты, не перед ним. Также преданный, кто связан с Богом, действует от его имени. Обладает таким же могуществом. Гуру, говорит, тяжелый. Вы не можете игнорировать то, что он говорит. Или вы не можете остановить то, что он делает. Невозможно. Как ни пытались остановить движение христианства или другие, ничего не получается. Как ни пытались остановить Хари Кришна, ничего не получается, пока это связано с Богом. Если это связано с Богом. Не в силах это, не в чьих силах. Другой. Более того, говорится, что сознание Кришны или сознание Бога, которое распространяет пророки, распространяется по всей Вселенной, повсюду. И никто это остановить не может. Ядай-дахи дхармася гланирвавати барата бьютанамата вся тататманам сриджая милахам. Кришна Бхагавадгита говорит об этом, что законы религии время от времени падают, но их нужно восстанавливать, они восстанавливаются, и никто это не может остановить. Так что религию забыли, и ей конец пришел. Никогда такого не было. Всегда кто-то придет и ценой своей жизни восстановит. Обязательно. Как объяснялось в предыдущем стихе, В результате своей духовной практики Друва Махарадж почти сравнялся по весу с совокупной энергией Господа. Так что под его тяжестью стала крениться земля. Более того, благодаря его духовной силе, его тело превратилось в совокупное тело Вселенной. Вообще, когда человек обретает духовное тело, он не должен тут оставаться. Он должен уйти отсюда. Таково правило. Земля не выдержит такой силы. Как, например, Ядовы. Династия Ядовы — это личное окружение Кришны. Когда Кришна ушел с планеты, он позаботился прежде всего, чтобы они ушли первыми. Потому что без его поддерживающей силы они нарушат баланс, они очень могущественны. Это не для земного измерения такие существа. Более того, люди бы поклонялись им вместо Бога, потому что они бы не смогли бы распознать эту разницу, настолько они были могущественны. Поэтому Кришна их убрал с планеты раньше, всех ядров. Затем ушел сам. Поэтому, когда он закрыл все отверстия в своем теле, чтобы полностью сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, все составные части Вселенной, то есть все живые существа, включая великих полубогов, почувствовали приступ удушья. Не понимая, что с ними происходит, они стали умолять Верховную Личность Бога спасти их. Ну, представьте, да, что все люди на Земле чувствуют вдруг удушья одновременно. Они бы сразу стали звонить в разные места. У вас так же, да, у всех так же. О, все задыхаются. Все задыхаются. Все живые существа. Даже собаки, вот смотрите, с какой отдышкой они уже лежат, не могут ходить. Что делать? Вроде воздух есть, а дышать не можем. Не хватает жизни и силы. У нас нет силы дышать. Воздух-то на месте. А где вся сила жизненная? Отстранена от дыхания, смотрите. Она есть, она отстранена от дыхания, от функций тела. Это влияет на, вот так, таким образом, это влияет на живые существа. И тогда, естественно, когда такое бедствие, люди обращаются к Богу все спонтанно, автоматически. И охватывает такой ужас, что они даже не думают, атеист или кто-нибудь, это уже не имеет никакого отношения. Кто вы просто спаси кто-нибудь, кто там есть сверху, не сможет. Это автоматически происходит. Ну, а здесь, говорится, полубоги, они великие души, они, конечно, обращаются к Богу, знают, куда обратиться. Это случай с Друвой Махараджи, который закрыл все отверстия своего тела, в результате чего оказались закрытыми все дыхательные отверстия Вселенной, доказывает, что преданный своим служением может повлиять на людей всего мира и побудить их стать преданными Господа. Один чистый преданный, обладающий чистым сознанием Кришны, может превратить совокупное сознание людей всего мира в сознание Кришны. Это нетрудно понять на примере деяний Друвы Махараджи. Человек попадет в дворе самые сложные вопросы. Философские и прочее. Ему представляют разные западные философии. Ну, как умели, может быть, не совершенно даже представляли иногда эти философии ученики. Потом их критиковали за это, что они не знают толком философии, скажем, Кант или Юнга, и представляли Прабхупаде неверную философию. Но ответы были ошарашивающие. Подобные взрывы просто. Потому что в каждой философии материалиста есть недостаток материальный. Есть примесь. И никто этого не видит. Никто не видит, как это все примешивается к великим формулам философским. Знаете, вот это человеческое сознание. Вот это обусловленность. Но поскольку Прабхупада был совершенно не обусловлен телом, он сразу, с первого взгляда, с первого слова разоблачал все эти вещи. И становится очевидно, что истина существует. Вот она есть, она здесь. Просто не нужно ее осквернять. Не нужно ее присваивать или интерпретировать. Не нужно ее критиковать. Есть различные виды оскорблений по отношению к Богу. Их нужно избегать. И она существует. Она сразу проявляется. Если мы избегаем оскорблений, мы видим Бога. И это просто делается словами. Прабхупада просто аргументы и логику использовал. И все. Ничего другого, никакого оружия, никакого насилия, никаких силовых структур не надо, чтобы развивать движение сознания Кришны. Нужны просто искренние, чистые знания. Не примешивать свое ложное эго к этим учениям, к этому учению. И каким же образом? С ложным эго нужно работать нам, если Дхрува Махарадж работал полгода непрерывно. У нас другая практика регулируемая. С ложным эго мы работаем каждое утро. Садхана. С раннего утра. Каждый день. Оно снова как бы восстанавливается в течение сна. Проявляется ложное эго в течение сна. Потому что вся эта йога, бхакти-йога, под контролем разума. Но разум во сне спит ночью. Ум нет. Ложное эго пробуждается во сне, действует через ум. Он не спит. Действует через ум. Но есть особое состояние глубокого сна без сновидения. Это ценно очень. Но ценно, но недостижимо для осознания. Человек не понимает этого состояния, не помню. Именно в этом состоянии происходит восстановление его как бы, тонкой энергии и грубой энергии. Так он отдыхает. Без сна вы не отдохнете, без глубокого. Вы даже пролежите всю ночь в постели, будете мучиться, будете страдать. Поэтому это состояние полного покоя, когда все чувства закрыты и ум остановлен. Фактически это, естественно, йога, глубокий сон, сушупти. И в этом состоянии вы восстанавливаете все. Все позитивная энергия восстанавливается, физическая сила восстанавливается. У всех живых существ это происходит. Все в глубоком сне подключаются к какой-то поддерживающей силе, которую они не знают. В невежестве, потому что находятся. Но она поддерживает их таким образом. В течение дня мы это все растрачиваем и устаем. Иногда устаем психически тоже. Расстроены становимся из-за каких-то отношений, потерь. Всегда есть какие-то недостатки, какой-то дым в нашей деятельности. Это тоже накладывается как впечатление. И вечером мы немножко как бы обременены дневными заботами. И вот мы пытаемся решить эти проблемы. Говорит, нет, давай утро и вечером удлиняй. Сейчас вот, ты просто устал, ты сейчас можешь, ты расстроен. Можешь и спать. Мама поводит по голове. Все хорошо. Ты мой самый лучший. Или жена это скажет. И человек так под влиянием любви погружается в эту йогу. Бхакти-йога такая, знаете. Успокаивается. То есть, какой-то элемент бхакти его успокаивает, постепенно он все-таки засыпает. А бывает так, что успокоить невозможно, и спать он не может. Слишком возбужденный ум. Это уже болезненное состояние. Сон должен быть здоровый и недолгий. Человек просыпается от позитивной энергии на самом деле. Когда скука, он засыпает, даже если спать не хочет. Если что-то позитивное, оп! Также, если к утру у нас есть позитивная энергия, мы, естественно, просыпаемся рано утром сами. Садхана Бхакти нам обеспечивает позитивную энергию каждое утро. Вы просыпаетесь из-за чувства вдохновения. То есть, это не просто встать очень рано утром. Но если вдохновение, вы сделаете с радостью. Встряхнете сон. Все, и несколько секунд вы уже готовы. Вы уже в душе, вы уже там, вы уже все, вы уже живой человек, нормальный. Готовы действовать позитивно. Не мстить кому-то, понимаете? Не ругаться, с кем не доругались вчера. Если не об этом думаете, что у вас садхана, вы сложно эго работаете, вы очищаете его каждый день, вы от этого отстраняетесь, от этого тела, от этой кармы. Вы начинаете понимать, не просто отстраняться, отстраняясь, вы понимаете, как работает эта карма. Знание получаете. Это не фанатично. Это не в невежестве. Жили одно племя обезьян. При дворе каком-то поместье, там богатого человека. Ну, хорошо там жить было, пищи было достаточно. Собственно, хозяин даже сам иногда кормил бананами. Они хорошо устроились там в этом поместье. И жили у них там уже дети, семьи, поколения какие-то были. Они там всегда долго находились. Все их знали, этих обезьян. Они знали тоже всех. Там была одна старая обезьяна. Очень мудрая. Она стала наблюдать. Так живут люди. Она старая, знаете, и делать нечего. Сидит под деревом и смотрит. И вот видит там повар. Огонь разводит каждый день. Дрова там у него от котел сверху и готовит. И каждый день какая-то эта паршивая овца приходит и тащит капусту там или шпинат у него со стола. Каждый день появляется внезапно, хватает. Этот повар его ненавидит просто за это. Гоняет, но она каждый день появляется то с этой стороны, то с другой. Вот тащишь, не тебе обязательно. Он берет это полено и помнит его. Вот. И она с этой капустой бежит вот, в конюшню, в сток сена вообще взрывается. Прячется. Так, так, так. А там скакуны рабские такие красавцы. Так, так, так. Собрание. Иштагошки. Диана, собираем всех. Все племя. Дорогие, дело плохо. Нам скоро всем придет конец. Какой конец? Ты о чем говоришь? Эй, посмотрите, что происходит. Вот эта овца. И какая жара стоит. Вот эта овца каждый день таскает этот шпинат и капусту. Повар вне себя. Он в гневе. Рано или поздно он запустит в нее горячим поленом. Она вспыхнет. Побежит на конюшню. Зароется в сток сена. Сено вспыхнет. Пожар начнется. Кони обгорят. А лучше лекарство от ожогов – обезьяний жир. Спасайся, кто может. Дорогая, ты из ума выжила вообще. Мы тут поколение за поколением живем вообще. О чем ты говоришь? Придумала же вообще. Все ее критиковали, эту обезьяну, старая вообще. Молчи, закрой свой рот. Ну, она взяла свою маленькую семью и ушла. И в какой-то день овца появилась. В это время повар дрова поправлял в огне. И тут эта негодяйка прямо на глазах капусту хватит. Ах, ты негодная, он чем попала и горячим поленом запустил в нее, она вспыхнула. Побежала в сток сена, взяла пожар. Лошади получили такие ожоги. Хозяин вышел. Боже мой, да я за них золотом платил. И надо срочно лечить. Нужен срочно обезьяний жир, слуги схватили оружие, перебили всех обезьян. Почему так произошло? Потому что есть повар, есть огонь, есть овца, есть сток сена, есть лошади, есть обезьяны, есть хозяин, 7 факторов. Сложите их вместе. Спасайтесь, кто может. Но мало кто умеет так мыслить. Почему? Потому что чувство охвачено желаниями, он не видит общей картины. Козел стоит на бойне. Такой загон специальный. И там дают свежую траву, там коза рядом. Все хорошо. Но они счастливо жуют траву. Вкус чувствуют. Партнер есть, общение есть. Очень хорошо. Иногда только человек заходит и кому-то, какому-то козлу голову отрубает на глазах у всех. Их даже это не волнует. Потому что кому-то не повезло, он говорит. У меня все нормально. Во рту трава, рядом коза. Все хорошо. Он не понимает общей картины, что просто очередь настанет и его. Не может сложить эти факторы. Элементарно, то, что мы в жизни, если сложить все факторы, мы видим, что каждый придет конец. Но мы тут планируем, коза есть, трава есть, все есть. Это будет продолжаться до тех пор, пока чувства включены в чувственное наслаждение. И разум, вот эта энергия разума, жизненная сила, поглощена, как будто его нет. Все уходит на оживание, на рассмотрение объектов чувств, на планы в уме материальные, которые возбуждают ум. И пхина прокрити. Перегородка. Бога нет. Есть я, есть работа, есть деньги, есть магазины, есть семья, есть враги, есть друзья. Все. больше ничего не вижу.
И, конечно, человеку дан разум все-таки, да, если он испытывает страдания, какие-то неудобства, конечно, разум его в конце концов спросит, почему? Почему так? Я не хочу. Не хочу страдать. Почему? Я стараюсь как лучше. Но почему так получается? И веды говорят, чувства нужно контролировать. Только для человека существуют правила и предписания. У животных не нужно. Нет, они чувства не контролируют. Там природа заботится о них сама. Человеку природа дала выбор. Вот в чем дело, вот в чем опасность его. Выбор, пойти в ад можно или к Богу. Вот тут есть риск человеческой жизни. Можно сорваться с этого уровня вниз, а можно подняться вверх. Бог дает сверхдуша человеку вот этот разум и выбор, куда же ты сейчас пойдешь. В сторону противоположного пола и денег, либо пойдешь к духовному учителю. Вот два только направления есть. Вот выбирай. И, конечно же, для человека условленного ему очень дорога его семья. Его дети, его деньги, его дом, его предки. Скажешь, ну как я могу уйти от этого? Я не хочу. Что у вас за философия? Но мы скажем, а при чем здесь философия? Это вопрос времени. Вы все равно уйдете от этого. Или это от вас уйдет, или вы от этого уйдете. Вы должны понять факт. А не то, что пока я жую траву, у меня все нормально. Нет. Через очень короткое время все это уйдет. У меня были дядя, двое, тети, много, мать, отец. У меня был племянник. Их нет? Уже никого? Нет? Нет. Они были? Они мне внушали, что все будет хорошо. В Бхагавате написано, временные воины, они на какое-то время вас защитят, но они сами временные. Как и все. Это правда. И почему я не вижу этого? Майя, иллюзия, чувства меня увлекают в другую сторону. У меня тут планы жить вечно, строят то, другое, третье. Люди не могут даже понять простую вещь, что они строят планы на счастье материальное в конце, а в конце их старость ждет. А не счастье. Тело-то стареет. Они забывают об этом. Как в сказке Руслана и Людмила, там есть такой персонаж Наина. Помните, да? Тот колдун, который встречает Руслана, рассказывает про эту колдунью злую. А как он стал колдуном, спросил Руслан. И как она стала колдуньей? Ведь они же были раньше какими-то там принцами, не знаю. А он влюбился в эту Наину. До сумасшествия, говорит, бой была. А она его отвергала. Он и так, любой ценой пытался привлечь ее внимание, но она отвергала его любовь, он не мог это пережить. И занялся колдовством. Чтобы приложить ее сердце к себе. Люди так делают. Говорит, ну это ушло долгое время, говорит, я стал этим алхимиком там, и магом, и все такое. Я, говорит, состарился уже в этой пещере, и, наконец, приворожил Наину. И что же я увидел? Старую коргу какую-то. Я забыл аспект времени совсем. И она пошла ко мне в объятия, и я от нее. А теперь она мой злейший враг. Она не мстит теперь. Ну, такая история в этом сказке есть. Сюжет небольшой. Можете поставить это. Очень смешно будет для преданных. Очень поучительно. Все же планируют в будущем, а будущее что такое? Старость и смерть. Вот наше будущее. С материальной точки зрения. Не забывайте об этом. Скажите, вы всегда пугаете. Вот. Вы пугаете смертью. Разве мы пугаем? Это вы боитесь смерти. Мы-то не боимся смерти, когда говорим об этом. Пугаетесь-то вы. Смерть это не для души. Наджайта мрияты вакада чин, Кришна говорит, Бог говорит об этом, ты бессмертная душа. О чем ты думаешь вообще? Мы говорим, а я не знаю. Мы даже в Боге сомневаемся. Мы Мы доверяем своим чувствам, своему опыту. Попадаем в странное положение. Я знаю, что я смертный, а живу, как будто бессмертный план настрою. Это сумасшедший человек просто. Я просто с ума сошел от этих страхов, сомнений. Просто сбит с толку. Это просто сумасшествие. Неадекватность. Поэтому короткая человеческая жизнь предназначена для аскезы, говорится. Эта форма жизни предназначена не для чувственных наслаждений. Это написано в шастрах, в Бхагаватам. Ни в коем случае, никогда не занимайтесь профессиональной деятельностью ради выгоды, говорится. Ни в коем случае не делайте это, очень опасно. Более того, когда получаете плоды деятельности, никогда не используйте для чувственно защищенного наслаждения. Только для здоровой жизни. Все. Это аскеза. Ограничения. Животных ограничивает сама природа. Она сезонно там действует. Там зима, лето, осень. Они беременеют в нужное время. Никогда случайно не происходит зачатие. По сезону. Рождается точно по сезонам, скажем, вот птица, она вынашивает птенцов, точно по сезону, они успевают вырасти, улететь. Точно все регулируемо. Нехоти желания регулируются временем природы. Человеку дана свобода выбора, когда угодно может возбудить свой ум при желании. В любое время. Неурочное зачатие, дети, помните, да, это глава есть, неурочное. Не своевременно так случается у людей, у животных так не случается, неурочно случается. И таким образом регулируется жизнь различными ашамами, варнами. Это есть менеджмент общественный, варнашамадхарма, это менеджмент. За этим менеджментом есть душа, которая на самом деле не варна и не ашрам. Частичка Бога, все. И точно так же, как сейчас наш ум и чувства пребывают в материальной среде, мы это все чувствуем, помним, ощущаем, воспринимаем, вот так мы живем, вот в этом мире, вот точно так же душа пребывает в сверхдуше. Там тоже можно воспринимать, ощущать, помнить, но в вечности. В вечной среде. А сверхдуша находится в сердце каждого живого существа, в ядре каждого атома, она повсюду, она пронизывает все творение. Да? И познать это можно при помощи йоги. Особенно, если сегодня говорить, особенно бхакти йоги. Приманджана чарита бхакти йоги. Глазами любви увидите. Нужно развить эту чистую, бескорыстную любовь к Богу. Все. Все просто. Он сам проявится. Ну вот несколько слов по комментариям. Если есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста. Вижу вам сразу.
Хорошо, он имеет сильное желание, это сильный потенциал его, получается, гуру, он его правильно направил, и это дало силу ему, чтобы сконцентрироваться на Господе, хотя у него было материальное желание. А как это в нашем случае может произойти, чтобы мы могли точно так же с правильным прицелом направиться на Господа? Потому что это же сила, если мы концентрированно это делаем. И тут также описывается, что Шрила Прабхупада говорит, что даже одно живое существо, если оно так направит свою концентрацию, это дает такую силу, что даже полубоги, они, получается, приходят в беспокойство. А как вот в нашем случае это может произойти? Чтобы мы могли вот эту силу концентрации использовать в служении Господу, Гуру и в проповеди. Как это можно?
Например, судьба общества зависит от лидера одного человека. Почему? Потому что он берет ответственность за общество, и за все общество, и сосредоточен на этом. Тоже йогу. И все. Все, что чувствует лидер, все передается всему обществу. Также гуру действует в сознании Кришны, сосредоточен на Боге, все остальные тоже сосредоточены на Боге. Такое влияние, если вы сосредоточены на этом. вы обладаете влиянием. Если сосредоточено на материальных чувственных наслаждениях, то также это привлечет от соответствующих людей, потому что сосредоточены. Как в шастре Чанакья Пандит говорит. Если вы сосредоточены на змеях, женщинах или духах, они тут же проявятся. Если мужчина думает о женщинах, женщины будут беспокоить его. Если вы думаете о духах, они будут приближаться. Если думаете о Боге, Бог проявится. И все божественное вокруг тоже проявится. И Друг Махарадж достиг этого не просто сосредоточением, поймите. Потому что сосредоточение бывает разное. Каждый скажет, ну я сосредоточен, ну насколько могу, в какой-то степени я же это делаю. Здесь речь идет о решимости. Если мы говорим о Друге Махарадже, его примере, то это пример именно решимости. То есть при помощи решимости можно достичь чего угодно. Чего угодно. Без каких-то сомнений. Чего угодно. Но нужна решимость. И Прабхупада дает примеры решимости. Чтобы нам было понятно, что такое решимость. Например, в день Экадыши или день Джанмаштами преданные понимают. Вы поститесь. С утра вы просыпаетесь в такой день и помните, сегодня пост. И свободно поститесь легко. При помощи решимости. Можете это делать. А если в какой-то день вам сказать, сегодня обеда не будет, вы расстроитесь. Что вы не готовы. Вы не готовы. Решимость не появилась. Вы не решили это, не решали этого. Итак, если на меня наложить какое-то суровое наказание, скажем, одиночную камеру, заключение, я буду страдать. Что я этого не решаю, не решал, не хочу. Есть противоречие. Я не хочу, но это происходит. Я не хочу, но это происходит. Я страдаю. Но многие великие мудрецы, они делали себе баджан-кутиры под землей, и там сидели годами. Были счастливы. Это было их решение. Решимость. Заниматься медитацией. Да, он должен идти не на место. Это то же самое, что одиночная камера. Но это решимость, это другое сознание. Итак, если мы решим с вами стать чистым преданным, мы станем чистым преданным. Вот это нужно решить. Но Майя обычно говорит, да ты же решил. Потом просто это сделаешь. Не сейчас, а потом. Ты же решил уже, какие проблемы. Потом сделаешь. Решение уже есть. Ну, потом сделаешь. И мы говорим, вот ты всегда моя добрые советы даешь. Если это лучше потом сделать, чем сейчас. Сейчас столько обязанностей, столько дел всяких. Но потом, я же знаю, я же решил потом предаться. Я потом предамся. А потом старость и смерть, и все. Так она нас обманывает. Это иллюзия. Если мы хотим предаться Кришне, на самом деле, так давайте предаваться сегодня. Давайте постоянно это делать.
Читание Чандрачана. Микрофон
передать. Ну, во-первых, мне попросили передать вам поклоны от Джаганнатха Ачарьи. Из Майпура. Он лично попросил вам передать поклоны. Вот. И второй момент. Вы сказали, что плоды материальной деятельности мы не должны использовать для чувственных наслаждений. Правильно ли я понимаю, что это подразумевает некий принцип аскетизма во всем? Ну, то есть, если мы куда-то едем, мы, например, снимаем там аскетичный отель, ну, то есть, для здоровья, да? Ну, то есть, мы, получается, берем только все самое необходимое, ну, скажем так, эконом-класс во всех сферах нашей жизни. Просто насколько вот этот аскетизм в жизни нашей обыкновенной, да, помогает духовно продвигаться. Потому что вот у христиан чем хуже, тем лучше. А вот насколько нам, движение, вот в нашем движении, аскетизм помогает продвигаться.
Хари Кришна. Наш аскетизм – это 4 регулирующих принципа, он предписан ведами. Да? Не нужно больше сверхаскезы не нужно делать. У нас есть кадыши, посты. Можете поститься, скажем, круглый год без воды. Это хорошая аскеза, правда. Без воды на время кадыши. Два раза в месяц. Когда вот обычно начинающие преданные любят это делать. Нравится вот без воды вот выдержать пост. Вот, для них это как новая жизнь, новое восприятие. А старые преданные обычно едят и кадыши тоже. Ну, просто избегая зернобобовых. Как бы у них уже другая аскеза, аскеза ума, там больше аскеза речи, они поднимаются на более такие уровни аскезы, когда они думают только о Кришне, ни о чем другом. Но если мы еще не развили внутреннюю аскезу, то внешняя аскеза помогает нам. Четыре принципа регулирующих, экадыши и служение вайшнавам. Если мы раньше служили либо себе, либо своей семье, либо своей стране, то служение вайшнавам – это другое совсем, другая жизнь. Вайшнавы себе не думают. Там приходится нам служить по-другому уже, видите. Если вы что-то предложите им эгоистическое, они отвергнут ваше служение. То есть не получится. Поэтому вы тоже должны как бы вот войти в это, вот, в это настроение служения. Это аскеза для ума. То есть это, если пожизненно принять эти принципы, достаточно это аскеза. И смотрите, как трудно преданно читать книги Прабхупады. Такая аскеза. Вроде простая вещь, как будто бы. А ведь самое трудное, что это аскеза ума. Мы не привыкли думать только позитивно, нам не хватает критики. Слишком все хорошо. Нам нужно все-таки найти какой-то недостаток и поговорить об этом. Такие вкусы у нас уже развиты, привычки, видите, поэтому это аскеза. Не критиковать, скажем, преданных хотя бы. Хотя бы чистых преданных. Ну, хотите критиковать, критикуйте хотя бы материалистов, ладно, грубых. Но даже это, смотрите, трудно. Это тоже аскеза. Аскеза описывается в 18 главе Бхагавад-гиты, аскеза тела, речи и ума. И все сводится к тому, чтобы как раз, чтобы ум подчинить. Вот, аскеза. Быть удовлетворенным тем, что мы имеем уже сейчас. Будьте счастливы сейчас. Это для ума оставление дает. Все. Если вы достигли этого, практически вы близки к совершенству. Вы уже можете общаться с Параматмой. Можете при помощи наставления гуру достичь совершенства любого. Если удовлетворены, это приводит к совершенству. Вы просто будете довольны тем, что вы имеете прямо сейчас. Вот количеством денег, вот своим положением в семье, или на работе, или в социуме. Любой, вы довольны. Все, Кришна говорит, спасибо. Мне ничего не нужно. Как Дхрува Махарадж сказал, когда увидел Кришну. Он же хотел царство. Но когда увидел, сказал, мне нужно. Я ошибся. Мне стыдно сейчас вспоминать об этом. Я просил какое-то битое стекло, а нашел алмаз. Мне не нужно царство. Так, есть шансы вот увидеть Бога таким путем. Решимость. Решимость нужна, чтобы повторить 16 кругов каждое утро. Если вы этим заняты, вот таким образом, вы очень быстро зовете ту же самую решимость. Если каждый день вы занимаетесь 16 кругов, повторяете, стараетесь внимательно это сделать, прилагаете усилия, будете хорошо продвигаться. В конце концов, сознание Кришны Прабхупады говорил, это очень просто. Просто вы становитесь преданным, и все. И все. Все остальное приводит само по себе. Знания, плоды аскезы, деятельности какой-то. Все будет. Но мы не для этого практикуем, не для того, чтобы все получить. А чтобы удовольствие Кришне достать. Духовно чуть ли все. Оказывается, все очень просто. Суть настолько проста. Так же, как в материальном мире, все очень просто. Каждый хочет удовлетворить свои чувства. И все. И все. Все очень просто. Но к этому, смотрите, сколько нужно создать вещей, чтобы это сделать. Целый мир создан для этого. А принцип очень простой. Также мир есть создан для удовлетворения Бога. Духовный мир. Он говорит, мне все предлагай, что бы ты ни делал. Для меня делай все. Пищу ешь, мне сначала неси. Ну, скажем, почему это вдруг Кришна? Я хочу сам съесть. Я работал, я готовил, а он ест. Кто не работает, тот не ест, у нас другое правило. Карма. Он говорит, плюнь на карму, а карма давай мне. А что в этом такого? Почему? Что хорошего для меня в этом? Ну, потому что я не должен думать, что он обычный человек. Обычный человек, если ест что-то, он ест грех, карму. Он кого-то ест, дживо-дживаси дживанам. Он не может есть камни или землю. Он ест чью-то жизнь, жизненную силу. Поэтому Кришна говорит, мне сначала дай, я съем этот грех. Вот что он имеет в виду. Ты съешь уже съеденную пищу. Там нет греха. Это не человек. Говорит. Но под влиянием кармы мы отождествляем его с человеком. Поэтому не можем понять, почему нужно ему первому нести пищу. Почему нельзя саму съесть. Но он знает, что это благо для нас. Ему-то эта пища не нужна вообще. Богу не нужна пища. Он самодостаточен. Он сам себе пищит. Но при этом он говорит, все, что делаешь, для меня делай, если ты что-то ешь, мне неси сначала. По трампу шпам, по ламте. И с любовью. Тогда я это приму. Без любви, а зачем ему пища? Любовь принимает. Так мы начинаем познавать Бога постепенно. Если мы познаем Его могущество, Его положение, автоматически, естественно, без сомнений и усилий мы становимся преданными Богу. Это не искусственная практика. Это наше вечное положение. Еще вопрос есть?
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, как можно научиться испытывать искреннюю благодарность за то, что Бог нам все предоставляет, дает нам такую возможность?
Это вкус. Когда вы чувствуете вкус, переносное служение, конечно, вы чувствуете благодарность. Когда вас угощают чем-то вкусным, вам все, спасибо. Так вкусно. И вы это мне предложили, не сами съели. Это что-то особое отношение какое-то. Мы благодарим, особенно если что-то ценное человек дает от души. Мы чувствуем, что в этом есть глубокие отношения. И также сознание Кришны, оно очень ценно вкусами. Это киртаны, прасад, это общение. Очень экстатично. Таких вкусов никогда мы не испытывали в своей жизни. Естественно, у нас взращивается эта благодарность. И как она выражается? Мы служим, мы уже что-то делаем, бескорыстно. При этом любой готов. Попроси что-то сделать, мы же про деньги не говорим. Иногда говорим, но в основном нет. Тем более, если мы говорим, храм приходит, нужна помощь. Это никак речи даже не встает, намека нет. Естественно, при этом придет, поможет. Любовь. Это вкус и благодарность.
Махарадж, скажите, пожалуйста, от чего зависит решимость? От силы желания, почему у одних ее достаточно, этой решимости, а у кого-то нет? Или это вот как врожденное, есть люди, которые приходят с сильной силой воли, а кому-то нужно развивать дополнительно это.
Решимость у всех одинаковы. Мы все души, мы все как бы потенциально одинаковы. Она просто проявляется по-разному. У животных та же самая решимость, что и у нас. Только проявляется в другом направлении. Есть решимость в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Та же самая решимость. И в гуне невежества это решимость наслаждаться своими чувствами любой ценой. Даже когда уже в глотку не лезет, все равно я проталкиваю. А когда все наполняется, человек берет павлинье перо, раздражает глотку, выбрасывает все наружу и снова сидит за стол. Древние римляне так делают. Это решимость в тамасе, наслаждать свои чувства любой ценой. Чувственное извращение здесь, сексуальное, все что угодно. Это же решимость. Они законы меняют, смотрите. Они законы Бога меняют. Люди забывают под этой решимостью законы Бога. Они узаканивают такие отношения. Это сильная решимость. Тамас. Решимость в гуне страсти, когда есть плод деятельности, вы видите, что это я могу получить, вы очень решительно начинаете работать. Просто как осел до седьмого пота. Лишь бы получить эти деньги. Это решимость в гуне страсти. Тоже великая вечность, и весь мир охвачен такой решимостью. А если решимость в гуне благости, вот что нам нужно. Это очистить свое сердце. Вот эта решимость, она очень редка сегодня. Потому что гуны благости очень мало в мире. Если пробудить гуну благости, естественно, мы обретем такую сильную решимость по отношению к очищению своего сердца. Разобраться в себе нужно. Стать чистым, преданным. Осознать душу. Это решимость гуны благости. Если мы общаемся с людьми в гуне благости, естественно, у нас возникает такая решимость. Если мы общаемся с преданными, уже такими продвинутыми, зрелыми в наших глазах, у нас тоже возникает это сильное желание, решимость встать на этот путь, баджанакрия, и делать это. Пример. Нужен пример. Пример общения. С кем поведешься, от того наберешься. Так, мы выбираем общение с преданными. Медитируем на великих святых, на Шрилу Прабхупаду, на тех преданных, которые описаны в Бхагаватам, тот же самый Друг Махарадж, видите, нас задевает этот пример, нас тревожит, мы тоже хотим, вот решимость услышали, да, я тоже хотел бы пробудить в себе такую силу. Но для этого нужно эту решимость оторвать от наслаждения чувств и от плодов деятельности, которые во мне как раз крадут эту решимость сатву. Закрыть эти чувства вот в этом направлении разум туда. Вернуть его к себе. Решимость есть. Даже любовь к Богу, она есть в сердце уже. Дремлющее состояние есть. Это где?
Написано Краевская больница номер 4.
Это в Сочи здесь, да? В Сочи здесь. Да, организуйте, пожалуйста, здесь. Вы же знаете эти места хорошо. Кто там живет. Созвониться, да, это быстро можно сделать. Прямо сейчас можете даже, у кого есть связь там с ним. Пока лекция закончится, уже можно решить этот вопрос. Так, так, так. Кто-то хотел задать вопрос? Руку подними, чтобы было видно, куда микрофон.
Я хотел такой вопрос задать. Друга Махарадж, у него решимость была в какой гуне? В гуне страсти или в гуне благости? Он как бы о каких-то плодах думал.
Да, в страсти.
Вот, и у меня вопрос. Если мы как бы тоже действуем, набираемся решимости в гуне страсти, мы не рискуем разрушить отношения.
Вот, видите, вы нерешительный, я так и знал. Поборитесь страсти, вот ваши проблемы здесь.
А вы знаете, я просто, у меня как бы такой опыт, я вот на панду в Айкадыше постился, у меня очень большая решимость была. Я как бы не ел, не пил, не спал. И в конечном итоге я чуть с преданными не поссорился. Просто...
Ну, раздражение, я понимаю.
Раздражение ужасное, да. Я просто об этом хотел спросить, насколько... Ну, риск такой вот, как бы, испортить отношения. Ну.
Смотрите, когда у Друма Махараджи была эта решимость, он сказал об этом Нараде Муни, он же встретился с духовным учителем, не просто у него была решимость своя, он встретился с Гуру. Гуру видел, что у него есть решимость, его можно направить к цели, использовать эту решимость страсти. Дал ему наставление соответствующее. Иначе бы Друма Махарадж, если бы он действовал только на основе своей материальной решимости, он тоже почувствовал бы раздражение. Сильное раздражение от этой аскезы. Сердце бы его ожесточилось бы. Поэтому необходимо связывать аскезу с наставлениями духовного учителя. Что касается Пандава и Экадаши, или Экадаши классические, которые не спят ночь, там проще постятся полностью, читают священное писание или воспевают, там имеется в виду, что человек должен привести это в экстатическом блаженстве. Вот какое наставление. Если мы не можем так, то мы будем раздражаться, это только портит наши отношения, естественно. Поэтому тут нужно правильно применить эти вещи. Пропада об этом нам не рекомендовал, западные люди, боже мой, поссорятся все за это, конечно, и друг друга съедят. Так. Если есть вопросы.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. Есть некоторые преданные с синдромом отличника. Они пытаются все сделать идеально, что-то не получается, они потом очень скорбят, как бы себя ругают. Как здесь помочь можно?
Это ответственные преданные, хорошо. Но слишком сильно скорбеть не нужно, просто нужно исправлять ошибки, которые есть. Этот сад нужно добавить туда. В страсти, да, они много работают, люди, но они также сильно расстраиваются, если что-то не получается, и радуются, когда что-то получается. Сильно перепад настроения, нестабильность. Нужно добавить сатвы. Не получается что-то, не впадать в уныние, а просто исправить ошибку и делать дальше. Это стабильность, это сатва обеспечивает. Добавить сатву. В страсти уже лучше, чем в невежестве. Опять же, не бойтесь страсти в этом смысле, не бойтесь действовать. Гите говорится, что об этом предупреждает, что любая деятельность имеет недостатки. Любая деятельность имеет недостатки. Это как огонь всегда покрыт дымом. Но это не причина не разжигать огонь. Действуйте. Почему сомневаюсь, раз это страсть, думаете, не нужно это делать? Наоборот, нужно это делать. Страсть. Любое действие, жизненная сила относится к воду жизненной, это к страсти относится к уму. Без нее деятельность невозможна. Но направление деятельности сатва дает. Таким образом, не отрекайтесь от деятельности искусственно. Кришна Арджуна говорит, сражайся. А это что, не страсть, что ли? Но в сознании Кришны. Сознание вне гун должно. А деятельность – это страсть. В материальном мире другой гуны нет действующей. Тамас бездействует, сатва тоже. Они пассивны, поэтому просто, если вы мудрец, ничего не делаете, никто об этом ничего не узнает, о вашей мудрости. Но если вы соедините страсть с сатвой, это будет очень полезно. Материалисты соединяют страсть с невежеством. Это очень опасно. Разрушительная деятельность, так, в итоге. Преданные страсть свою используют в сатве. Это позитивная, созидательная, миротворческая деятельность. Распространяет духовные знания и так далее. Поэтому давайте занимайте свою природу, свою страсть, которая есть. Тем более, пока вы молоды, еще у вас много страсти, много энергии, много энтузиазма. Не спите в невежестве, не притворяйтесь, что вы трансцендентны. Это притворный сон. В старости достигнете вот шуда-сатвы. 99 годам с половиной достигнете чудо-саттвы, погрузить блаженство. Ничего не надо будет делать. В самадхи будете пребывать. В Риндаване можете жить, просто мантру повторять. И счастье. Но сначала должна разжечь свою страсть, свою энергию в служении. Мы сразу хотим стать трансцендентными, наверное, сразу. Выскользнуть отсюда. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.